Сегодняшняя наша встреча не совсем типична для цикла «Мы воевали в Афгане». Дело в том, что главный герой этого видеоинтервью ни одного часа в Демократической Республике Афганистан не воевал. Александр Владимирович Лаврентьев, будучи офицером ракетных войск стратегического назначения, просто не мог туда попасть в ходе боевых действий. Вот после окончания войны он приезжал в Афганистан не один десяток раз. Довелось полковнику Лаврентьеву их хлебнуть афганского лиха в плену у талибов. Но не будем забегать вперед, тем более, что это тема для отдельной беседы. Александр Лаврентьев давно и всерьез занимается восстановлением судеб советских солдат, отсутствующих в списках безвозвратных потерь, но и домой не возвратившихся. На войне, как на войне. Советская армия несла потери. Ее солдаты значились убитыми, ранеными, больными, а кроме того, попавшими в плен и пропавшими без вести. Советская армия ушла из Афганистана больше 30 лет назад. Советского Союза давно нет. А современная Россия, сменив советские приоритеты на иные, в том числе и антисоветские, выбрала свободный от всяких идеологий курс. Вот приоритеты матерей, жен, детей, близких родственников, пропавших на войне советских военнослужащих, остались прежними. Как и раньше, они надеются и ждут вести от своих солдат. Ждет ли Родина их возвращения? Кто, как и зачем ведет поисковую работу в Афганистане? Чем живет сегодня эта страна и каково это выжить в плену? Обо всем этом рассказывает Александр Лаврентьев. Человек, на мой взгляд, посвятивший себя без всякого преувеличения вопросам национальной или, если хотите, государственной важности.
Я до определенного момента даже не подозревал, что я займусь поиском пропавших без вести в Афганистане, причем займусь на много-много лет. Получилось, в общем, достаточно случайно. Я устраивался на работу в очень солидную фирму, очень крупную фирму, на хорошую должность, с хорошей зарплатой. Причем прошел отбор серьезный. Вдруг меня вызвал генеральный директор, это очень крупная фирма. Моя должность была не такая, чтобы со мной беседовал лично генеральный директор. Но тем не менее это случилось. И он вдруг делает предположение, вот, что есть такой комитет по делам воинов-интернационалистов, где председатель Руслан Султанович Чавышев, и там нужна помощь вот, в поиске пропавших без вести, там проблемы. Человек болеет, заниматься некому. Я говорю, понимаете, я не знаю, что это такое. Ну, хочу встретиться. Мы встретились с Савушевым, долго беседовали. Я подумал, принял решение. И таким образом я включился в эту деятельность. Ну, я человек того поколения, как раз мое поколение активно там воевало. Чтобы было понятно, да, я офицер запаса. И мои друзья, мои соратники в момент ввода войск советских в Афганистан были в основном старшими лейтенантами, скажем, кто-то досрочно мог капитана получить. То есть это самое воюющее звено, оно пошло. И мои друзья там были. Я просто заканчивал Суровское училище, и затем выпускались из разных военных, высших военных учебных заведений. Но очень много пошло. И, конечно, там был личный момент. И, потому что мой друг покоится в Солнечногорске на кладбище. Майор Володя Петров. Поэтому у меня не было никаких препятствий. И я понял, что кто-то должен этим заниматься. Почему не я? Я просто не думал, что это станет, в общем, делом моей жизни. И вот таким образом пошло. С нуля начал, освоил, начал ездить в Афганистан, искать, ну, прежде всего, людей.
Если я правильно понимаю, то вы начали действовать под эгидой как раз вот этого комитета по делам воинов-интернационалистов. Как эта история развивалась и под чьей эгидой вы сейчас работаете?
У нас ситуация такова, что официально по закону государство не ведет поиск пропавших без вести. Это записано в законе об увековечении памяти погибших при защите Отечества. Эта функция возлагается на общественное и общественно-государственное объединение. Но в свое время, вот после вывода войск в 89 году, да, генерал Громов заявил знаменитую фразу, что за моей спиной не осталось ни одного советского солдата. Но мы понимали, что это не так. По крайней мере, около 300 человек числилось в списках пропавших без вести. Но события 89-й и 90-й, 91-й год, понятно, у нас все ломалось, государство распадалось. Пытались тогда организовать какие-то учреждения, организации для поиска, но не сложилось. Родители в основном занимались общественной организацией, но Аушев, как ветеран Афганистана, он добился все-таки создания комитета в 92 году. Только СНГ образовался, и комитет по делам воинов и интернационалистов был создан при совете глав правительств государств участников СНГ. Вот его статус такой. И вот именно сотрудники этого комитета вели поиск пропавших без вести все эти годы. И когда я пришел в 2008 году, работа была уже моими предшественниками проделана огромная. Мы нашли к этому времени, вот когда я пришел, 29 живых, 22 из них вернулись на родину. Причем хочу подчеркнуть, что комитет занимался поиском всех бывших советских военнослужащих. Мы никогда не делили там, кто откуда. Там Грузия, Молдавия, Россия и прочее. И до сих пор это сохраняется. Тогда уже было найдено останки двоих солдат опознаны. Вот на этом этапе я пришел и начал заниматься. Поисковая работа в то время не финансировалась никак. То есть ни бюджетных средств на это не выделялось никаких. Председатель комитета находил средства. На них и велись поисковые работы, поездки. Вы сами понимаете, что даже поездка одного-двух человек в Афганистан на пару, на 2-3 недели, билеты, гостиницы, оплата там работников, это же деньги вливаются, в принципе, немалые. В начале 2015 года я покинул комитет, ну, по ряду обстоятельств там разных. И некоторое время отошел. Ну, я болел просто, честно говоря, тяжело болел там. И потом просто по просьбам родителей, родственников, друзей, пропавших без вести, я вернулся к этой работе уже в статусе члена межведомственной комиссии по делам военнопленных, интернированных и пропавших без вести. Эта комиссия создана давно, создана президентом Российской Федерации. Там состав ее поименный, поэтому я был членом и остаюсь членом этой комиссии, руковожу там рабочей группой по Афганистану. Председатель этой комиссии генерал-полковник, герой Советского Союза Валерий Александрович Востротин. Ну, легендарная личность среди наших афганцев. Безмерное уважение. При ним все преклоняются. Он прошел Афганистан по полной. Это человек, который штурмовал дворец Амина, звание старшего лейтенанта, командира роты, а закончил героем Советского Союза, командиром полка, подполковником. Вот в таком статусе я продолжаю эту работу. Статус официальный, но к сожалению, деятельность комиссии не финансируется никак. Это орган такой, это не юрлицо. Поэтому, опять же, все поиски проводятся на те средства, которые мы сами можем найти. Спонсоры, друзья, личные средства.
Есть ли у вас конкурент, кто-то еще такой работой занимается?
Я был бы рад, если бы были конкуренты, но, к сожалению, почему я вернулся? Потому что звонят, вот, скажем, мама звонит или сестра звонит, женщина плачет, говорит, понимаете, ну, нам больше некуда обратиться. Комитет остался, но, к сожалению, в этом плане там реальной работы нет. А люди ведь живы, надежда живет. Ну, как я, вот, я не такой человек, я не могу маме сказать, знаете, мне тоже, я не хочу, не могу, я не могу сказать это маме, у которой был один сын, там, неважно, один, два. Я с ними как общаюсь, дружу, здесь не подходит. Мы общаемся на такой человеческой ноте. И в гости бывают, заезжаю к некоторым, потому что им хотя бы нужно выговориться. И многие в душе, видимо, понимают, что не дождутся. Но ведь нельзя сказать, забудь. Ну как вот, я отец, я дед, как я скажу? Это не по-человечески, так не может быть никогда. Вот поэтому ведем, находятся люди, которые на одной волне вот со мной, слава богу, такие люди у нас еще есть, которые включаются в эту работу добровольно. Мы ищем деньги, находим, ездим, каким-то образом продолжаем работу.
С трудом верится, что на уровне государства судьбами советских военнопленных никто не занимается. Действительно так?
Да, я же говорю, статья 8 упомянутого закона гласит, что поиск пропавших без вести и непогребенных останков возлагается на общественно-государственные и общественные объединения. То есть слово «государственное» там нет, поэтому никакого финансирования не предполагается. Это, к сожалению, печальная правда. И я на некоторые встречи, в том числе с журналистами, скажем, я последние годы брал с собой просто текст закона, то, что мне некоторые откровенно не верят. То, что это нелогично, это против здравого смысла, против совести, наверное, потому что воевать государство посылают, а искать, говорят, нет, не будем этим заниматься.
А как у наших заклятых партнеров с этим делом обстоит?
У наших партнеров заокеанских дела обстоят, это принципиальный подход. Я много работал с американцами, потому что я был заместителем председателя комитета по поиску пропаж без вести и международным делам. И мы поддерживали тесные постоянные контакты, когда отношения были более-менее нормальные, с ветеранскими организациями и с управлением Министерства обороны США по поиску пропавших без вести. У них есть целый офис большой Минобороны. Есть целое командование на Гавайях сухопутных войск, которое полностью занимается этим. Лаборатории, бюджет. Они по их заказу делают какие-то приспособления. Там хранилище еще останков с Корейской войны 50-х годов, с Вьетнамской войны неопознанных. Они до сих пор работают. И как-то мы однажды организовали поездку наших генетиков военных и Центр судмедэкспертиз, как раз, ну, как стажировку устроили. И вот я вспоминаю слова одного из них, он всю жизнь посвятил этому делу, говорит, лучше бы я там не был, потому что я увидел, как нужно этим заниматься. У нас, к сожалению, все это по-другому. И у них другой подход. Я не люблю американцев, там многие вещи, но в данном случае мне сказать нечего. И второй факт. Вот у них есть крупнейшая ветеранская организация, ветераны зарубежных войн США. Спонсоры стоят в очередь. Они ежегодно проводят съезды организации.
Здесь, извините, я вас перебью. Это фигура речи, что спонсоры стоят в очередь, или это действительно стоят?
Это действительно так. Они ежегодно проводят съезд организации. Там примерно 5-7 тысяч человек приглашают. Ветеранов, членов семей. И как минимум вице-президент приезжает. Президент или вице-президент. И вот я помню, председатель комитета вернулся, наш Аушев, и привез мне текст выступления, тогда Байден был вице-президентом, и мне говорит, знаете, вот мне кусок перевели, я хочу убедиться, что это так. И он сказал, что мы в ответе за каждого, кого послали. Я нашел, перевел кусок, он посидел, говорит, хотя вот там вот эту часть на нашем сайте разместите, чтобы люди знали, как нужно этим заниматься.
Как много советских солдат в Афганистане пропали без вести? Скольких вы за время вашей работы нашли?
Всего на момент вывода было примерно 300 человек. Примерно, потому что по некоторым там информация уточнялась. Через определенное время, ну вот мы считаем, что около 300. Потом в свое время составлялись документы для исполкома СНГ, примерно в 2007 году, осталось 270, потому что 29 человек было найдено живыми, останки двоих уже опознали, и работа велась. Вот за те годы, что я работал, мы опознали останки троих. Первый – это в Петербурге Сергей Колесов, опознали останки. Потом и двое из Казахстана. И, кстати, вот это отголоски прошлого нашего советского. Казахстан. Один солдат узбек по национальности, второй русский. Я хранил ее в Петербурге, ездил в город Туркестан на юге Казахстана. Это, кстати, город узбекский. Там большинство узбеков живет. Это нужно было видеть. Вот отношение людей. Людям это нужно. Вот в Туркестане особенно, ну, в Питере там, во-первых, опознали директора кладбища, мемориального кладбища Серафимовского, когда узнал, знаете что, говорит, у меня есть два места на аллее. Можете представить, сколько стоит земля на аллее славы мемориального кладбища. Это мои места, говорит, я вам отдаю одно. Второе, я нашел там храм зашел к настоятелю, отец Николай, вы знаете, вот солдат, ну, советский парень, я не знаю, крещен или нет, я канон знаю, ну, отпевать бы надо. Ну, сами сказали, некрещенных, хорошо, я подумаю. И я с тетей разговорился, родители умерли уже, да Сережа крещенный, я звоню настоятелю, я не успел, он говорит, знаете, что все, солдата мы будем отпевать. У нас положено так. Это мои дела. Солдат, который выполнил приказ, должен быть. И когда мы отпели на кладбище, до могилы, там немалое расстояние. Ну, вот подогнали тележку. Ветеранов много. Ну, были представители власти, ветераны. Я ребятам говорю, ребята, тележка? Они говорят, не. Мы своих носим, как положено. Гроб на плечи. Оркестр, почет и караул. Это вот солдат, выполнивший до конца свой долг, должен быть похоронен как воин. Никак иначе. И вот в Туркестане, там город 1150, в этот день в городе было одно событие – похороны солдата. Весь город был там. Весь город. Это было что-то такое. И, понимаете, вот чисто человеческий аспект. Он узбек, мама жива, 84 года. Она, скорее всего, может, и неграмотная. Ее привезли, там митинг. И вот она говорит, а мне коротко переводили. Она по-узбекски говорила. Но я смотрю, наш помост, где мы стояли, а она прям по центру стоят ветераны, ребята. Ну, понятно, что седые все, хлопцы там, десантура такая. И смотрю, у некоторых слезы пошли. Я местному, слушайте, что она говорит? Да просто говорит-то. Говорит, вот было там 8 детей у меня. Он был самый умный, самый красивый. Ушел, не вернулся. Вот столько лет. Говорит, слава Аллаху, я умру спокойно. Вот матери. Это не первый раз. Вот. Говорит, нам хотя бы узнать, что он похоронен. И вот я могу гордиться. По крайней мере, я в глазах своих детей вижу уважение, что я сделал так, что список сократился на 6 человек. Опознали троих, одного живого нашли в Европе. Две могилы. Изъять мы не можем. Там. В провинциях, куда мы доступа нет. Но у одного, там захоронено, сын остался, там, в Афганистане. Причем я взял у него кровь, его привезли в Афганистан, я сам взял кровь. Ну, сестра погибшего солдата, который был в плену, она жива, я у него... В базе данных есть образец, то есть ДНК, все это. Да, абсолютно подтверждение, что это племянник у него нашелся. Вот 6 фамилий списка. Много, мало. Как измерить стоимость человеческой судьбы, я не знаю.
Ну, кроме военнослужащих, ведь в Афганистане были гражданские специалисты из Советского Союза, там строители, например. Вот они наверняка в ходе боевых действий каким-то образом пропадали без вести. Их судьба кого-то интересует, ими кто-то занимается.
Судьба гражданских еще печальнее. Фактически ими никто не занимался. Я знаю только вот одного советника, но и то друзья начали компанию, он включен в список у нас. Советник по линии ЦК комсомола был там, в Герате. А так там же тысячи людей наших работали, специалистов. Строители, газовики, геологи, преподаватели. Масса людей. И я знаю, вот периодически я сталкивался. И мне в ходе там поездок в горах там лазили, мне рассказывали те люди, наши противники тогдашние. Говорят, ну да, вот здесь. Один прямо рассказал, вот здесь... Там шла ваша машина, ну, я так понимаю, военторговская. Там женщины сидели. Ну, да, участок дороги не контролировалось нашими никак. Ну, понятно, они недалеко их увели. Женщин, понятно, что сначала сделали, насиловали. Мужчин сразу убили. А женщин потом тоже убили. Где-то он там, говорит, я где закапывали, не видел. Но их ни в списках нет. Кто они, откуда, мы не знаем. И если вот в свое время мы в комитете похватились, вот когда начали первое время основное внимание поиск живых. Ну, знали мы, сейчас знаем, что остались живы. И только потом стало созревать понимание, ну, там один человек рассказал, вот там ваши убили, там точно он закопан, второй вот. И начал говорить понимание, что а как опознавать-то? Это сейчас вот то, что ДНК-исследование, это уже как расхожих, он в сериалах каждый день показывают. А 15 лет назад это было не совсем очевидно. И поначалу ошибка была в чем? Вот нашли, по рассказам, останки, по месту, по времени начали вычислять. Скорее всего, это вот такой-то. Нашли родственника, взяли кровь, они совпало. И через какое-то время, вот я когда жил в комитете, я понял, что надо делать банк данных всех, родственников всех, кто в списке. К сожалению, уже мы не всех нашли, уже не осталось никого. Но примерно 80% родственников мы нашли, заложили, она существует, база данных, слава богу. А гражданские, те, кто, ничего нет, и кого искать. Это... И никто этим не занимался.
Общее количество названное вами пропавших без вести, оно на фоне потерь советских и количества участников этой войны выглядит довольно скромным. Надо ли понимать так, что военное командование предпринимало действительно серьезные усилия для того, чтобы никто не остался не брошенным на поле боя, чтобы тело вернулось, там, например, для опознания?
Да, именно так это надо понимать, что я имел массу разговоров на эту тему, и для особенно офицеров, кто там воевал, вот некоторые высказывания, что бросили, забыли, это оскорбление страшное. Вот особенно и с Аушем не раз разговаривали, человек, который там провел 5,5 лет, извините, и с другими, вот с Востротиным много раз разговаривали на эту тему, он ведь от командира роты прошел, все это знает, не бросали никогда. Вот Колесова, вот история, то, что, да, был выход на боевые организован плохо, попали в засаду. Командир послал 4 прикрыть снизу. Там было пару взводов, они вели бой чуть повыше. Душманы вышли, они ж местные, вышли расщельные, почти в упорах из пулеметов покрошили. 3 тела осталось, а Сергей Колесов, горы, он с козырька упал и далеко укатился. И вот этот дед, который показал в итоге, там приличное расстояние, это он еще жив был, но скатился далеко вниз. И он вот рассказывал, мы подошли, он дышал еще, кровь била. Вот, кстати, он, как его нашли-то? В смысле, подтверждение, одно из подтверждений. Этот дед, он говорит, ну вот здесь мы его кинули, там расщелина. И пошел вниз талон к водительскому удостоверению. В советское время был, где гаишники кололи за нарушение дырку. 3 дырки, лишение прав. Вот, сохранил. Но я с замполитом роты потом разговаривал. Он говорит, я, говорит, лично возглавлял 2 недели поиски там. Говорит, мы в бой вступили, еще потеряли людей. Это стандартная картина. Вот еще один рассказ. Меня вывели там Мулан, тогда депутатом парламента был афганского, а в свое время, в те годы, был шариатским судьей в Герате. То есть через него проходили эти люди. Он без ноги сидел и рассказывал. Я ему конкретно задал вопрос, встречался, не встречался, вот, где похоронены. И он говорит, вначале был даже тяжелый бой, мы ваших оттеснили, и там остались трупы. Говорит, мы их скинули там в сухие колодцы. Это ваши подняли авиацию, подтянули артиллерию. Говорит, мы потеряли почти половину отряда. Говорит, с тех пор, даже если оставались трупы ваших солдат, мы их выкладывали на видное место, только ради бога заберите. Потому что знали, что ваши не бросают. Это обычная самая картина. Это, у меня таких историй просто много. И я знаю людей, вот он солдатом был, шли с боевых, с потерями тоже, и попали в засаду. И вот он сам, это не кто-то им, он был в том бою, понимаешь, говорит, ну не ждали, говорит, и патронов почти не оставалось. Это как начали нас молотить. Говорит, и мы с Генкой бежали, там хотя бы укрыться. Там бугорок, говорит, я успел прыгнуть, а Генка, говорит, упал с той стороны. И автомат, я пытался его вытащить, а он автоматом, видимо, зацепился за камень. Я слышу, там в него попадают, говорит, тело дергается, он уже, говорит, мертвый был. Мы, старшие там группы, говорит, отходим, потому что, говорит, у нас по паре магазинов максимум оставалось патронов, говорит, какой бой вести. Это, мы ушли там с потерями, тут же подмога, вышли, но уже тел не было, там люди всякие были. И вот он, сколько лет прошло, он до сих пор вот это не может пережить, забыть, как же. Ну, не мог я вытащить, потому что, говорит, нас крошили тут на месте. Поэтому я, вот эта мысль, то, что не бросали своих никогда, ну, не было такого у нас.
На Востоке принято сочетать войну с торговлей, а принято было у душманов забирать тела советских солдат, например, на то, чтобы получить за них выкуп.
Да, да. И мне офицеры рассказывали, что шли на все. Ну, во-первых, со временем была организована военная контрразведка, учредила целую группу по поиску попавших в плен. Вот они занимались. И то, что командиры непосредственно занимались, установлены контакты с командирами душманских отрядов. Целая группа работала. Я с начальником этой группы хорошо знаком. Он жив, здоров, слава богу. Он нам столько рассказывал. И офицеры так вот, они не скрывают. Говорят, мы торговались, деньги платили, собирали, продукты, там же не считаться, он говорит, рис, муку, масло, патроны отдавали, оружие отдавали за солдат, за живых, и за... Это обычное явление было. Вот я 2 года занимаюсь сейчас там в провинции Бамянс, наш боец пропал, я с командиром отряда встречался в прошлом году там, в провинции Бамян. Мы... Наши знали, что он погиб. Но отдайте тело. Переговоры шли долго. Они список выдвинули. Вот 12 человек наших сидят там в тюрьме у вас. Вот освободите их. Мы отдадим тело. Но они сидели в тюрьме в афганской. Мы же там тюрьму не заведовали. Пока начали с контрразведкой Афганистана. Те выяснили, говорят, да уже половина расстреляны. Короче, переговоры затянулись. И командир говорит, а это был конец августа. Ты что, жарищешь? Там, говорит, мы его закопали. Но это вот просто картинка из жизни. Это реально вот то, что мы сейчас пытаемся найти тело. Они там один говорит, вот здесь, второй говорит, вот здесь закопали. Третий говорит, да мы же его увезли, ты не помнишь, что ли? Пытаемся определить точное место.
Каким образом вообще советские военнослужащие могли попасть в число пропавших без вести? Там кто-то, возможно, перешел на сторону врага добровольно, кто-то там в ходе боя был захвачен в сознании или без сознания, кто-то там ранен был, кто-то был пьяный, был похищен в небоевых условиях. А вот случаи чистого дезертирства имели место?
Да, единичные случаи были. Ну, начнем с того, что вот из этого списка общего большинство погибшие, просто тела нет. Там много утонувших в горных реках. Там просто были случаи. Ну, понятно, что в горной реке солдат в полном снаряжении выжить не может. Просто поприли на него килограмм 30, как точно навьючено, и при течении его уносят. Или тяжелый бой оставили, отходили, не могли вынести тела. Просто идет бой. Вернулись? Нет. Большинство таких. Часть – это те, кто, ну, скажем так, слабые духом. Ну, дедовщина всегда была, что скрывать. Обидели, пошел поплакаться куда-нибудь за расположение постов. Его за шкирку утащили. Третий, наиболее распространенный – это уже те, кто деды, а кишлак рядом есть, надо пойти что-нибудь купить, продать, обменять там, там ждут. Это вот наиболее такие массовые случаи. Кто-то там за травкой ходил, беда была, покурили многие. Но были отдельные случаи дезертирства. Вот один сейчас живет Александр Львенец, Ахмат Хаджи нынче в Кундузе. Он сам ушел, да, и не один еще сманил Кускова Валерия, тот не хотел, он его сманил. Такие случаи единичные были. Кто-то, я знаю, вот хотел там уйти на Запад таким путем. Да, я вот недавно мы нашли рассекреченный документ ЦРУ, справка 84-го года. Вот там как раз дают расклад. И они говорят, что да, большинство были захвачены в ходе боевых действий. Это прямо вот я ее сам переводил. И случаи перехода, там они делят дезертиры и перебежчики отдельно выделяют. Что это фактически очень мало таких случаев. Дезертиры – это те, кто вот, они называют так, бегали в кишлаки, вот вернувшиеся, Коля Быстров, в кишлак пошли. Чего-нибудь там где-нибудь. Ну, в основном, обменивали на что-то. Поесть, что-то. А перебежчики, их вообще там буквально единицы, потому что все-таки какое-нибудь воспитание в Советском Союзе было нормально. Ну и пацаны молодые, ну какой он перебежчик? 18, 19, 20 лет. Что там масса идей, что в голове нет, конечно.
Вот этот статус военнопленного или пропавшего без вести, пропавший без вести, он чем юридически отличается, скажем, от погиб при исполнении воинского долга? Для родителей, например, для родственников. Что этот статус несет?
Вот тогда разница была очень большая. Потому что погибший, если статус погибшего, там, если это офицером, жене свою пенсию платили. А и солдат там были определенные. А пропавший без вести, юридический статус был непонятен. Родители ни пенсии, ничего. Более того, к сожалению, это было, и нужно об этом говорить. К некоторым приходили сотрудники КГБ. Это он, скорее всего, дезертировал. Вот придет домой, немедленно доложите. Это в Рыбинске живет Надежда Михайловна Шершова. Ее вызвали куда-то в какое-то учреждение, как бы по каким-то делам. А все время дома обыск проводили. Не прячет ли его сын Александр, вернувшийся. А он пропал в Кандагаре, в южной провинции. Когда...
Имеется в виду, что он должен был пешком пересечь весь, да, Афганистан, несколько... потом государственную границу.
Да, да, да. Несколько тысяч километров пройти через несколько границ, в том числе Кандагар там, в основном, пустыня. Понимаете, ну, это звучит бредово, но это так. И я знаю, вот в Чувашию приходили. Это не единичный случай. То есть, вот такое отношение. И вот даже петербургский Сергей Колесов, вот я с тетей много общался, говорит, ведь приходили? Говорит, да. Он, наверное, где-нибудь сейчас сидит на Западе, там покуривает и смеется. Вот с этим же жить надо было. Вот как матери вот такое говорят. И вот это чисто эмоционально очень, конечно, потрясающе для меня лично, когда родственники, это Сергей Колесов, после когда похоронили, мы подошли, поклонились в землю, говорят, спасибо. Потому что вот на фоне того, что нам говорили, да, наверное, убежал, а, и мы добились по инициативе Руслана Аушева, прошло какое-то время, он говорит, знаете что, солдат выполнил свой долг до конца, жизнь заплатил. И мы добились, его посмертно наградили орденом мужества. Вот это факт. Вот представляете, тетя мне звонит, представляете, меня пригласили в военкомат, получили орден, у меня сестра жива младшая, тоже жизнь такая. А только потом, уже вот в последние годы, были внесены поправки, пробили законодательство, что ну, через суд признают его погибшим, и в полном объеме все льготы родители получают. Но я хочу подчеркнуть, что я знаю до сих пор некоторых мам, вот мамы остались живы, да, которые отказываются признать погибшим до сих пор.
А что им вообще сообщали вот в то время?
Тогда через военкомат приходило извещение, как правило, что ваш сын такой-то, такой-то пропал без вести. И люди шли в военкомат, я понимаю, военкома, он-то тоже ничего не знает. Ему прислали извещение счастья, он ничего не знает, он не владеет информацией. Вот эту бумажку прислали, и он на стандартный тоже родителям передает. И вот родители начинали писать во все инстанции. Но это было тяжко. Никто их не особо хотел слушать. А тем более, когда 90-91 год, понятно, тут все... События, все разваливается. Родители оказались никому не нужны. Они ездили сами. Вот я очень общаюсь сейчас здесь в Москве с Анной Давыдовной Горбуновой. Она ездила неоднократно в Пакистан, в Афганистан. Встречалась с лидерами. Вот Гульбинин Хикмедьяр, лидер известнейший, она с ним встречалась. И вот Алексей Тимофеевич Амелин в Москве. Причем Вадим Семенов его пас, в смысле, он отчим был, но он ездил сам, и вот он рассказал потрясающую историю, это, конечно, мы когда снимали его, наша продюсерша просто сидела, плакала, и говорит, я приехал, отдайте, хоть что-нибудь скажите. Говорит, а у меня был крест золотой, он верующий, где я снял вот, цепочкой, ну, нате, вот, у меня нет ничего больше, сына, отдайте. И привезли она его, тогда из одной из поездок двоих привезли. Но это тогда было немножко потепление отношений с Пакистаном. Пакистане отдали. Беназир Бхутта, которую позднее убили, она за свои деньги выкупила у душманов наших двоих пленных, на территории Пакистана причем. Вот так и отдала.
Какова вероятность того, что боец из числа пропавших без вести до сих пор жив?
Есть такие, есть, я знаю. Я за эти годы сталкивался с двоими, разговаривал по телефону. Один с сильным уже акцентом говорит. Это я в 84 году попал в плен раненый. Я с тех пор ни одного советского не видел. Ну, живу в горах. Там связи нет, его вытащили. Ну, я там немножко проплатил. Он прикоп там приживал и живет. Ему заплатили. Он вышел там, где спутниковая связь. Она не дешевая. И он дал буквально несколько минут. А потом раз, не прорвался. У меня переводчик тоже рядом был. Я слышу, там на Дари начали на фарсе разговаривать. Переводчик. А я, говорит, вот его хозяин, не хозяин. Говорит, я не понимаю, о чем вы говорите. Я говорю, все, мы выезжаем. А второй, нормально, он спокойно сказал, да-да, живу. Говорит, ну, понимаете, я не совсем самостоятельный, во-первых. Во-вторых, у меня три дочери. Куда я вот сейчас денусь? Меня никто отсюда не выпустит. А провинция там, она очень плохая провинция. Я пытался проехать, но там и тогда талибы были, а сейчас вообще. Поэтому, знаете, я смирился. Ну, так вот жизнь сложилась. И сейчас, вот, за последние два года мы получили еще сведения о живых наших. Есть, есть. В Пакистане есть.
Можно ли говорить о какой-то типовой истории советского военнопленного? Или судьбы у всех настолько разные, что их объединить никак не получится?
Ну, у каждого, конечно, судьба-то своя, но есть некий обобщенный образ. Вот я общался с теми, кто был в плену, кто там остался, я с ними общался, кто вернулся. Первое, они все психологически сломаны. Это однозначно. Все. Нет исключений. Потому что попасть в плен в таком возрасте, когда вопрос стоит, ты же думал, что жить вечно, что конца и нет, а тебе представляют ствол, и вопрос, вот сейчас она может закончиться. Я вот уже в седом возрасте, вот в прошлом году попал в плен тоже, но я-то понимал, я пожил. А в 19 лет, скажем, ну как это меня не будет? А он говорит, значит, жить хочешь? Конечно, хочу. Ну как же, конечно, все хотят жить. Коран будешь учить? Буду. Ислам примешь? Приму. И потом, даже в лучших случаях, ведь он рабское положение. В прямом смысле рабы. Это в полном смысле рабы. То есть унижение абсолютное. Тебя их как личность уничтожали. Всегда вопрос, жить не жить, жить не жить. Вот у меня наглядный пример. Вот Николай Быстров, который 12 лет там пробыл, он, да, он попал в плен, ну, раненый попал. Пошли в кишлак, ну, попали в засаду, его ранили. Но он принял это как факт, как это случилось. В итоге он стал личным телохранителем вождя известного Ахмад Шахмасуда. Много лет был рядом с ним, но он остался тем же сломанным. Если я убрал много раз с собой в Афганистан на поиски, он помогал, потому что он местный там. У него жена оттуда, из хорошей семьи, и все знают. Его там все в провинции Паншир, в Панширском ущелье, его там все знают. Но я как-то случайно обратил внимание. Так получилось, что я что-то громко на него крикнул, что ли. И понимаете, это ощущение, он раз съеживается весь, все. Это настолько заметно, это меня удивило. А потом я стал обращать внимание. В общении с другими, и картину. ездил вот здесь в гости к Юрию Степанову, Башкортостан, то же самое. И там, когда вот живут вот Левенец, Цема, в Кундузе живут, Красноперов в Чехчеране, они все такие. Это вот для них все общее. А у каждого свои особенности. Кому-то больше досталось, кому-то меньше досталось. Но это уже... В моем общении с теми, кто вот вернулся из плена после долгих лет там пребывания, я вдруг вспомнил фильм, который давно уже вышел, «Мусульманин». Тогда я к этому, к поискам не имел отношения. Но вот уже приобретя опыт, я вдруг понял, что режиссер очень точно схватил проблему. Вот то, что они оттуда уехали, а сюда не прибыли. Он остался или там, или где-то на полпути. Вот этот момент очень схвачен. Он вернулся вроде бы домой. Тут мама, брат. Но он для них он уже чужак. Потому что он ведет себя не так, как принято. И они его воспринимают. Он же тоже не то делает. Куда он пошел там? Намаз совершать, что ли? Когда мы тут там на икону поцелуем. Это на самом деле вот этот момент важнейший, сильнейший. Это на самом деле так.
Вы упомянули о необходимости принять ислам. У нас есть как раз вопрос от нашего зрителя Сергея. Слышал не раз, что талибы, захватив плен иноверцев, предлагают принять ислам, соблазняя тем, что поверившему смягчат условия. Это сказка или на самом деле так? Если да, то что мешает для вида это сделать? Ведь если действительно послабление, то и бежать, например, проще. В целом вопрос веры пленного, он из числа важнейших для афганцев или нет?
Это было, как правило, обязательное условие сохранения жизни. Но... И я понимаю, что наши ребята, которые вставали перед этой дилеммой, да, они были атеистами в большинстве своем, как все советские люди. Там, этот вопрос не был важным. Но тут, когда вопрос жизни или смерти, если ты принимаешь ислам, ты будешь жить. И я не могу сказать, что там все стали искренне верующими. Нет, часть – да. Но часть – нет. Тот же Коля Быстров, Исламуддин. Ну да, он водочку попивает с удовольствием. То есть они как-то... Вот я нашел для себя давно уже такое журналистское, может быть, определение. Даже те, кто вернулся. Они, даже кто вернулся, все приняли ислам. Но они оттуда уехали, а сюда не приехали. То есть тоже Николай, он и в церковь может дойти. И намаз иногда... сейчас уже не читает намаз. Но тем не менее, он говорит, ну да, я мусульманин. Кто-то вот как Левенец, он хадж совершил. И он и так, поскольку он сам перебежал, я с ним встречался, он так не очень дружелюбно относился. А потом там мой помощник местный, когда после хаджа, Ахмад Хаджи, он мне звонит, русскоговорящий, он учился у нас. Говорит, Ахмад, говорит, со мной разговаривал через губу так, потому что я с этими шурави больше не буду общаться. Кафиры они. Но это уже другой случай. Это враг. А я смотрел вот записи, нам передали в прошлом году французский журналист. Он снимал наших пленных. Ну, там он нам рабочие записи отдал. Там эта тема затрагивалась. Ну, там, конечно, там это чисто внешний атрибут. Ну, вроде да, приняли этот кадиму молитву. Трижды прочитали, а на самом деле, ну, это так, внешне. Кто-то отказывался. Вот, но такие редко выживали. Их все-таки пытались додавить. Ведь там как, насколько вот я, ты должен сам добровольно прочитать эту молитву. Не под нажимом. Коротко, буквально минуты, две, и ты уже мусульманин, считай. Ну, давай, нет, сура Корана. Правда, вот я не могу понять. Ну, на слух заучивали. Коран на арабском. На слух заучивали суры Корана. Потом, когда осваивали язык, ну, там, в основном, Дари, Пушту, кто-то, если там попадался как наставник, он что-то растолковывал, что вообще это означает. А для многих так и осталось. Он звуки выучил, и все.
Ну, вот этот языковой барьер. Сейчас многие боятся подступиться к тому же английскому языку, живя полной мирной жизнью. А там человек, который в стрессе, возможно, раненый, в чужой стране, там, избитый, голодный, холодный, совершенно незнакомый язык, ни на что не похожий. Но сколько быстро его можно было освоить?
рассказываю вот с тем же Быстровым. Как-то он мне написал смс-ку на русском языке. Ну, сложно понять, как раньше на Руси слитно все, все слова. И я подшутил, я: «Коль, ну, как-то плохо у тебя с русским языком». И тут же: «А ты вообще вот как, Дарита, быстро выучил?» Он так на меня посмотрел: «Быстро. Жить очень хотелось». Это взгляд его. Он простой, станичный парень, но взгляд его до сих пор у меня, вот, честное слово, это потрясающе. Как он сказал это: «Жить очень хотелось». По неволе выучишь. Тем более в молодом возрасте нормально все. И когда вот, я опять ссылаюсь на свой печальный опыт прошлогодний, но я что-то, да, на слух воспринимал слова. Но когда тебе, извините, жрать хочется уже невмоготу, и ты вторые сутки воды не видел, ты поневоле слово «пить» и «вода» выучишь. Поверьте мне, 100%. Слово за слово. Потом через какие-то даже образы, жесты. Вот я плюнул, я общался с охранниками, которые ни по-английски, ни по-русски не разговаривают. Но мы общались, и потихонечку, потихонечку обсуждали и вопросы религии, и преимущества оружия того или другого. Мы понимали в целом друг друга.
Я не раз читал о безусловно варварском обращении душманов с пленными. Насколько это явление для них обычное, и распространена ли такая практика?
Да, во многих случаях, конечно, обращались, ну, совершенно жестоко. Были реальные случаи, вот я знаю, это показательные казни, как типа красный тюльпан, то есть кожу снизу надрезали, живого человека вверх на голове пытались завязать ее. Вырезали на груди, вот летчик один рассказывал, мы сбили наш самолет, он погиб, или они его вспороли живот, камнями забили, привели, сбросили. Говорит: «Вы хотели нашей земли? Вот возьмите». И вот под Ахшанями, там это реально солдат, наш солдат, там один полк стоял, Файзабад, в отрыве от всех. И машина промчалась, там недалеко от дороги полк стоял. Смотри, мешки выбросили. Пошли. Там отрублены ноги, руки, голова, все это вот так. Я знаю, вот еще случай, там прапорщик одного, машину захватили, вот солдатика они утащили, а прапор бросили, прапорщика, ножами на груди звезду, а я-то живого бросили после ноги. Ну, отрезали там то, что, ну, половые органы отрезать, это было.
К вечеру того же дня стала ясна полная картина разыгравшейся в Карамагульском ущелье трагедии. Подгоняемые страхом, с ранеными на руках, хозвзводовцы, вместо того, чтобы укрыться за камнями и дожидаться помощи, сломя голову, кинулись в скальный разлом. Загнав небольшой отряд в расщелину, духи двумя небольшими мобильными группами зажали взвод с двух сторон ущелья. Третья же группа спустилась за отступавшими вниз и стала бить их в спину. Шурави были видны духом, как на ладони, и исход боя оказался предрешен еще в самом начале. Первым отряд потерял киргиза. Легко раненый еще при спуске, он отказался идти дальше и, видимо, попытался прикрыть отход своих ребят на склоне. Но после, получив еще несколько пулевых ранений, он живым попал к правоверным в руки. Как обычно и бывает в подобных случаях, воины ислама на месте буквально искромсали его ножами. Взвод не прошел и километра, когда большинство солдат получили более или менее тяжкие ранения. Раненые не могли больше нести раненых, и 7 человек остались в камнях второго водопада, рассчитывая продержаться там какое-то время и прикрыть отход тех, кто еще мог хоть как-то передвигаться. С ними остались 2 старослужащих. Молдаван и Пашанин, которые не захотели бросать своих. Как ни мизерны были шансы, как ни призрачны надежды, но свое дело раненые сделали. Они 5 минут удерживали позиции второго водопада, и остаткам группы удалось вырваться из ущелья. Последними ушли легко задетый Пашанин и Молдаван. Что случилось с остальными, хорошо было видно по их телам. Душманы искромсали не только тех, кто попал к ним в руки живьем, но и трупы. Не успели они или не захотели почему-то трогать только одного минометчика, который, судя по всему, не дожидаясь скорой расправы, выпустил себе в рот треть автоматного магазина. Потрясло ребят и то, что кто-то из погибших успел утопить перед смертью 4 автомата, чтобы они не достались духом. Пашанина и Молдована непримиримые нагнали уже на третьем водопаде. Выпустив магазин и несколько раз проорав замешкавшемуся, парализованному страхом Пашанину «Прыгай!», Молдован скатился с 6-метровой высоты валуна в воду и спрятался под ледяной крошкой у берега. Полузахлебываясь, он видел, как бабаи спокойно уводили под руки совершенно невменяемого Пашанина, даже не сняв с его груди автомат. Не обменивать, не продавать пленного Джамалуддин не пожелал. После стало известно от местных осведомителей, что Пашанина кастрировали, вставили, словно теленку в нос, медное кольцо и голым водили по кишлакам. За месяц они его все-таки замучили. Через полгода в часть заявился паршивый бабаишка и за приличные деньги пообещал вернуть тело Шурави. Как-то договорились. Гаденыш указал место. И действительно, в выгребной яме заброшенного тифозного кишлака обнаружили полуразложившийся труп вместе с позеленевшим кольцом на месте носа. По слухам, идентифицировать тело по этим останкам было невозможно. Мало ли кому духи могли воткнуть кольцо в переносицу. И его в полиэтиленовом мешке закопали на полковой свалке. Рядовой Пашанин так по сей день и числится пропавшим без вести. Ну а бабаишку втихаря шлепнули.
Были еще, скажем, разные вот группировки, там Альянс Семи, они тоже там разные нравы были. Вот Ахмад Шахмасуд, северные паншеры, таджики в основном. Он на фоне остальных был гуманистом, конечно. Он, я знаю, что командиров отрядов наказывал за неоправданное жестокое обращение. И от него именно часто он отправлял вот в Пакистан. Ну, повезет, живыми останетесь там. Не повезет. Там знал, что из Пакистана, то Красный Крест мог на Запад отправить правозащитную организацию. А вот у меня реальный случай был в Кабуле. Там через знакомых мы вышли на бывшего командира отряда. Он в южной части, юго-восточной части, там Газни, Пактика. Мы сидели за столом в Кабуле, там в гостях. Вот, ну, уважаемые люди, в общем-то. Его пригласили и объяснили. Он вошел, он не сел за стол, что, в общем-то, там традиции соблюдаются.
Он не сел... То есть это своего рода оскорбление?
Ну, в общем-то, да. И так вид такой был, ну, очень недружелюбный. Ну, что там тебе надо? Вот, переводчика. И вот так и так. Живые там, может быть, в отряде были. Он говорит, мы брали мы ваших пленных. И мы их сразу на месте убивали. Чего их брать, таскать с собой? Все, что ли? То есть, неуважение полное. И хозяин потом мне сказал. Хозяин просто, он был заинтересован там в сотрудничестве с нашими энергетиками. Поэтому он терпел. А так это оскорбление вообще, конечно. Тут вот, он со фактом, да, мы убивали сразу. Это реально было. Некоторые тут же издевались, убивали.
Многие ли из советских военнопленных брали в руки оружие для того, чтобы против своих бывших товарищей его направить?
Были такие. Были. Их немного на общем фоне, но такие были. Более того, есть вот реальный случай. Офицер, старший лейтенант Казбек Худалов. Он в итоге стал даже командиром отряда там. Он осетин. Ушел. Мы нашли даже записи, когда он уже-то был там. Он на камеру высказывался. А потом мы выясняли его судьбу. И я вышел на бывшего нашего пленного, который оказался в итоге в Канаде. Сергей Бусов, он умер 2 года назад. 2-3 уже, наверное. Он пошел через одноклассника. Он долго, но потом все-таки мы начали переписываться. Я ему о себе рассказал, фотографии сбросил. Он поверил, что я не кто-то там, какое-то подставное лицо. И он мне рассказал про этого Казбека. Он говорит, да, хороший был командир. Убили его потом под Кабулом. Были такие случаи. Их были единицы, но они тоже ведь не очень доверяли. Вот я разговаривал с одним командиром отряда на границе с Пакистаном. Он говорит, у меня трое было ваших. Это они долго были. Говорит, ну, ходят и ходят. А там Тора-Бора, это известный укрепрайон. Добежать это было нереально. Говорит, ну, они так тут помогали в чем-то. И да, вот даже наш парень, закончивший ПТУ, он там считался специалистом. Вот они тут то технику ремонтировали, то еще чего-то. А потом приехал там, он мне сначала говорит, ну, я потом их отдал. Куда? Да в Пакистан. Не Людмила забрала, он так, ну, была такая деятельность, Людмила Торн. Она американка вообще, она вытаскивала их. Пакистан потом вывозила в Канаду, в Штаты. Он говорит, а ты ее знаешь? Я говорю, ну, я лично не успел, она умерла от рака. Я уже вышел почти на контакт с ней в Нью-Йорке, Нью-Джерси жила. Да, говорит, ну, Люда взяла. Говорит. Она говорит, уговорила меня, говорит, ну, что они у тебя болтаются? Отдал я Пакистану.
Я слышал такую историю, когда два бывших советских военнослужащих оказались во враждующих группировках и участвовали в одном бою, то есть стреляли через много лет после развала Советского Союза на территории Афганистана друг друга. Насколько такой сценарий вероятен?
Вероятен, вполне, вполне. Потому что я вот реально вот то, что я нашел сына нашего бывшего солдата, правильно, Гельмент, ведь отец Виктора Балабанова, захватили его. Он там в Кишлаке жил. Ну, командир отряда был, видимо, такой вменяемый. Все там поручил молодому. Давай, учи его языку. Все. Они в итоге подружились с этим человеком. И убили его в междуусобной стычке уже после вывода наших войск. Просто там война продолжалась. И еще я встречался с одним пуштуном. Он был офицером в афганской армии, потом ушел на другую сторону, образованный даже по речи. И английский знает, хотя не признался, и русский. Я по некоторым реакциям понял, хотя через переводчика местного общались. И я задаю вопрос, слушай, ну ты много лет уже, вот, ты живых-то встречал? Он, конечно, встречал. Вот я их готовил как террористов. Некоторые из них до сих пор живы. Говорит, они разбежались, но они тебе не нужны, во-первых. Говорит, а почему? Да они забыли, как звали, они маму не помнят, как зовут. Они с тех пор только знают, что бегать с автоматом по горам и убивать людей. И ты друг друга там некоторые убивают из них. Потому что в разных отрядах, потому что междоусобицы не прекращались никогда. И зачастую были кровавые стычки совершенно. Вот то, что из последнего мы узнали, из Пакистана сбежали наши пленные из лагеря в Пакистане. Уже по Афганистану шли, и в районе города Хоста их другой отряд захватил. Но там шла группа преследования. И они были в лагере Хикмтиара, а здесь это был такой национальный исламский фронт Гайлани. Их в Хосте захватил. А этот отряд такой Гайлани, он был цивилизованный, в общем-то. Он хотел с правительством там более-менее договариваться. Он хотел отдать этот Джабуле. Но те догнали, и, короче, вот бой назревает. Компромисс, к сожалению, окончился для наших тем, что их, чтобы не было войны между двумя отрядами, наших расстреляли просто. А начали вопрос, могли оказаться в разных отрядах, которые воюют между собой. И после вывода войск наших, я же говорю, у них война продолжается до сих пор. И то, что вот сейчас, то, что мы говорим, талибы, Талибан. Нет единого движения Талибан. Там есть как минимум 4 мощных группировки, которые самостоятельны. Они враждуют там некоторые между собой. Совершенно разные вещи.
Я когда знакомился с историями советских пленных, читал, что многие из них завели семьи. Но здесь мне не очень понятно, когда ему приводят для там, женитьбы, создания семьи женщину, эта женщина по статусу она обычная, или ему приводят там самого захудалого?
А это зависело от конкретной ситуации. Вот я говорю, Быстрова женили на девушке приличной семьи. Но это уже было, когда наши ушли, и Ахмад Шах Масуд стал министром обороны. А жена просвещенная, Аделя, хорошо знакомая, была у них в гостях не раз. Она по тем временам вообще была суперпродвинутая девушка в короткой юбке, работала в Министерстве обороны, из хорошей семьи. Вот в Красноперов, в Чикчаране живет. Ну, он приторговывал, он убежал сам, он приторговывал там. он в хозяйственных подразделениях был там, продавал потихонечку все налево, начал там, видимо, с муки, риса, дрожжей, а потом, как я с контрразведчиком разговаривал, говорит, да, он уже начал там боеприпасы продавать. Тут, ну, солярка там, боеприпасы и оружие. И за него завели дело, он убежал к тому лавочнику, а то, не лавочник, скорее всего, тоже был, ну, лавка у него была. И он к нему и убежал. И тот его на своей дочери потом женил. А так, как правило, захватили плен, он в отряде. Кто-то там, ну, ладно, вроде как уже примелькался, свой, так же, как вот, до арабское положение, потом как расконвоированный там, подай, принеси, там, убери. А потом, если он вживается, вот, если командир, опять же, там, более-менее вменяемый, он вроде как свой уже. Ну, что, время идет, мужик один, а только уже наши ушли, а что, ну, жизнь-то идет, надо пристраивать его. Пусть вот, давай. Кому-то, вот, Выродову Николаю, он воевал против нас активно, ему дали дом за заслуги в борьбе с советскими войсками, ему дали жену. Я понимаю, что его сильно не спрашивали. Там люди определили, что вот она будет твоей женой. Но она его потом, кстати, убила. Любовник. Дом очень хороший был.
Вот такие люди и их жены, они с точки зрения афганского социума, они равны или это люди навсегда второго сорта?
Ну, с годами различия уходят. И даже те, кто остался там, они же афганцы. Афганцы. Я много общался с Геннадием Цеманом, с Украины. Он там, он афганец по менталитету, по образу жизни, все. Да, дети, дочка младшая у него, глаза такие. Конечно, она выглядит как, скорее, на славянку похожа. Но он там, он много лет с соседями живет, дом у него там есть, он работает там, тогда работал на машине. И вырастают люди простые. Афганцы в этом плане обычные люди. Они нам очень с ними просто, понятно. Они по-человечески с ними очень просто общаться. Поэтому они входят в эту жизнь, становятся частью той жизни. А эта жизнь, то, что здесь было, для них забывается. Вот пример. Вот Сергей Красноперов живет в провинции Гор, Чахчаран. Я с ним периодически вот приеду, по телефону позвоню, поговорим. Здесь с мамой общался, он из Кургана. С братом общался. Потом мама болеет начала. И он знал, что мама тяжело болеет. И я как-то уже вот в конце моих активных поездок приехал, звоню его. Я перед этим звонил в Курган. Телефон не ответил домашний. Дозвонился, взяла жена брата. И он что-то говорит, да, говорит, все, свекровь. Это уже совсем плохая. Я приехал, вот и с Сергеем разговариваем, он про маму не спрашивает. Потому что это где-то совсем далеко в тумане. Он там, у него дети, у него там работа, там, у него трактор есть. Жизнь его там, он афганец. Все.
Вы упомянули, что некоторые из пропавших без вести, оказавшихся в плену, они отказываются возвращаться по причине некоторого страха. Чего они боятся?
Ну, они остались в том времени, в том далеком времени. Вот характерный пример с тем же Цевмой. Вот сидим мы с ним, беседуем. Я распечатал текст постановления Верховного Совета о амнистии 89-й год. Полная амнистия. За все деяния, совершенные в период СПО. Он не верит. Вот этот рассказ, он, я его не могу забыть. Да я знаю, вы хотите, чтобы я поехал, меня посадили в железную клетку на площади, чтобы все ходили, плевали и камнями меня кидали. Вот как с этим, как это опровергнуть? Никак. А я был тогда с Быстром. Коль, я ухожу, вот сядь с ним, скажи, вы же с ним знакомы, еще когда ты был здесь. Я пошел, я говорю, вот там встретимся. Через полчасика Николай идет, я говорю, ну и что? Он говорит, не, бесполезно. Это он и мне не верит. Вот я ему говорю, ну ты же знаешь меня, ты же знаешь мою жену, все. Говорит, бесполезно, бесполезно совершенно. Они Боятся, боятся.
Я посмотрел перед этой съемкой документальный фильм, называется «Последний шурави», как раз про ЦЭБМУ. Там есть такой эпизод, который, ну, меня лично очень сильно покоробил, когда он возвращается, и за столом сидят его бывшие друзья, ровесники. Ну, и они говорят, что, подожди, мы тебе сначала руку подавать не будем, надо еще понять, кто ты таков. Мы тебя, конечно, помним, кем ты был, но кем ты стал, мы не знаем. Вот насколько с человеческой точки зрения можно этих людей судить?
Знаете, и, видимо, у меня это и от возраста, и, может быть, от многих размышлений. Я полностью поддерживаю слова известные: «Не судите, да не судимы будете». Это, видимо, молодые годы сложно понять, но жизнь меня подвела, что это великие слова. И был у меня однажды серьезный спор на эту тему. Я вернулся из очередной командировки в Афганистан, еще в комитете когда был. И у нас было заседание Большого комитета. То есть не сотрудники, а пришли известные как общественные члены комитета, в том числе у нас Иосиф Давыдович Кобзон, скажем, был членом нашего комитета. Много. Я, ну, как, отчитываю, докладываю. И вот я как раз был в Кундуре, встречался. И вот один из моих близких знакомых, он работал в Кабуле в комсомолке тогда. Я ЦК комсомол-советником Володя Снегирев, журналист известный. Он много лет и поисками занимался. Но он такой взрывной характер. Вы зачем ты с этими сволочами до сих пор, гады они? Я говорю: Володь, подожди, вот давай. Амнистия была? Была. Юридически к ним вопросов нет. Нет? Нет. А с совестью и с Богом это пусть они сами разбираются. Не нам их судить. И хорошо, а уж он тут же говорит: сядь, пожалуйста, на место. Мы офицеры там побывшие, мы сами не понимали, зачем мы там. А пацаны, что они понимали, зачем они там, с кем и за что они воюют. И я просто общался, это вот трагедия, это жуть такая, когда вот ты начинаешь это обдумывать. Была жизнь, она рухнула полностью. Это ужас. Вот, когда в бесконечную пропасть падаешь, вот я сравнение нашел, вот этот ужас нескончаемый твоей жизни, вот это их трагедия, она никогда не кончится. И как их судить? Как их судить? Я не могу.
Что происходит в том случае, если вам удается найти останки советского солдата?
В таком случае мы... Первая задача там доставить их в Кабул, что тоже, кстати, непросто. Но как-то находили пути, решали. Кабул, ну, с помощью нашего МИДа отправили в Москву. И, к сожалению, очень долго, даже доставленные в Москву останки, они лежали грузом, потому что Министерство обороны, особенно когда Сердюков был министром обороны, категорически отказывалось проводить идентификацию. Это не дешевое мероприятие, я вам сразу скажу, но не все измеряется деньгами. Мои уже позднее стали друзьями, генетики, они все по много лет работают. Кое-что делали фактически нелегально. Мы долго добивались, чтобы все-таки это узаконить. Потом добились, чтобы документы. Ну, основной 111-й главный государственный центр, судмедэкспертиз Министерства обороны. В Бурденко в госпитале, сейчас и крупная лаборатория в Ростове. Там центр такой. Все-таки они стали. Вот мы создали базу данных с помощью, знаете, этих ребят, ну, друзья мои, генетики. То есть база данных родственников существует. Останки доставляют сюда, извлекают ДНК, проводятся вот сравнительные анализы. Вот таким образом и проводится работа. Потому что иначе никак.
Если вам удалось обнаружить все останки советского солдата, ну, не россиянина, а вот многоквартирный советский дом развалился, остались там, не знаю, Литва, Узбекистан, вот нашли, скажем, узбеков, все равно занимаются идентификацией его останков у нас?
Да, да, да. Потому что, я скажу так, без ложной скромности, я года два потратил на сбор крови по всем бывшим республикам. Это потребовало немалых усилий, потому что, ну, не везде это протекало гладко. Скажем, Азербайджан так и не передал. У них 5, ну, 6 там, 6 человек Они не собрали кровь.
По каким причинам?
Не объяснили. Вплоть до того, что этот вопрос, я сам работал неоднократно по всем каналам, обещали никак. Аушев был в Баку, встречался с министром обороны, поднимал этот вопрос, ему обещали, не сделали. Активно, ну, по России я сам, я скажу честно, я и сам брал кровь, ездил здесь. Через общественные организации, через военкоматы, через как угодно. Мы все это через ветеранов просто привлекали ребят, через знакомых выходили куда-то. Они там брали специалистов, кто хоть кровь может взять. Украина, здорово мы работали, но через, на таких дружеской основе, через организации ветеранские. То есть умудрялись. И вот в чем величайшая заслуга Аушева. Он 22 с половиной года возглавлял комитет. То, что он его тащил на себе все эти годы. Он всегда говорил, когда пытались вовлечь в политику, вот комитет политикой не занимается и никогда не будет заниматься. Это нас всегда спасало. Даже раз в год мы проводили, так сказать, коалиционный совет. То есть собирали из СНГ руководителей ветеранских организаций каждый раз в разном месте. В разных государствах. В 2013 году мы проводили такое мероприятие на Украине или в Украине, как хотите, во Львове. Я в свое время там служил, в тех краях, ну и тем более, знаю, что обстановка уже... Но, пообщавшись с украинскими нашими коллегами, они говорят, все будет нормально. Это официальное мероприятие, потому что комитет при этом организации СНГ. Все было на высочайшем уровне. Единственное, что во Львове мы возложили память, цветы к памятнику Шевченко. Все с удовольствием это сделали. А так работаем. И дружеские, тесные связи, как личные, так вот между организациями, они помогали и никогда не делили. Ты кто? Вот я же говорю, в Казахстане вот нашли, опознали пока двоих. Узбек казахстанский, русский Алексей Зуев казахстанский. И для меня, как человека, родившегося, сформировавшегося в Советском Союзе, для офицера, ну, это просто совершенно какой-то, никогда не стоял, ты кто там. Тем более я родился на Волге, там, где у нас в поселке половина татар было. У меня половина друзей там татары, чуваши, мордва. Никогда в жизни вопрос не стоял совершенно.
В ходе ваших командировок и поездок по Афганистану на каком языке общаетесь, как по стране передвигаетесь?
Ну, мой рабочий язык английский. Я использовал там или русскоговорящих помощников в первое время. Училось много все-таки у нас. Но проблема в том, что нужно было еще их найти. Есть у афганцев черта одна, как у восточных людей. Ну, вот дай денежку, какое-то первое, а второе, ну, обманывают. Но потом мне повезло, меня познакомили с одним пожилым пуштуном. Ну, образованный пуштун, полковник он. Был в афганской армии. Он два раза учился у нас. Прекраснейший человек, просто великолепный человек, очень надежный. То есть он знает все местные языки. Ну, пушту, дари, ну, это фарси, фарси кабули. Понимает узбекский. И мы с ним много лет колесили по Афганистану вместе. А бывали случаи, я один ездил. Язык жестов. Кто-то, ну, в Кабуле там молодежь не то, что говорит по-английски, но английские слова знает. И так с помощью пальцев как-то редко возникает. Были, конечно, проблемы, но редко. Меня однажды удивило в Мазари-Шарифе, это граница с Узбекистаном, крупный для Афганистана такой промышленный город. Я один был, там гостиничка такая, поставил двор. Ребята молодые, лет 17-20, ни один, ни по-английски. Вообще ничего, что меня удивило. Но я знал, я звонил местный помощник, у меня там русскоговорящий, я говорю, Мустафа, давай, ты будешь, вот, он в Кундузе, я в Мазари-Шарифе, он нам переводит, и так тоже. И, но часть слов, годы шли, часть слов из фарси я тоже понимал, и поэтому уже это не было такой главной проблемой.
Если там необходимо слиться с толпой, выглядеть как они, вести себя как они?
Ну, желательно, конечно, да.
А есть ли необходимость быть в ваших поездках вооруженным?
Это, скорее, может навредить. Там оружие повсеместное, это везде. Это, ну, автомат Калашникова – это любимая игрушка у всех, пистолет там. Но ты должен быть местным, чтобы знать особенности поведения в некоторых ситуациях. И кроме того, скажем, если я вот, реально останавливают нас, я в местной одежде, естественно, там грязный, небритый. Переводчик мой, он намного старше меня, тоже седой весь, маленький, худенький. Водитель тоже седой там сидит. Вот реальная картина. Там в горах. Тойота у нас, Королла, 30-летняя такая, страшненькая. Бардачи с автоматами. Мы понятиями, кто они такие. И там есть одна особенность. Там документы не спрашивают. Я сначала не понимал, потом понял. Они вот так подходят, и фейс-контрол. Прямо машину залезают, смотрят, что-то говорят. Езжай. Тронули себя привычку. Дудла. Что они сказали? Да они посмотрели, говорят, да, тут все старые сюда, говорят, что старикаешь, что воевать будем, пусть едут. А документы я сначала не понимал. Ездили постоянно куда-то. А народ неграмотен, абсолютно поголовно неграмотные. Ни читать, ни писать не умеют. Какой смысл документов личных, паспортов? У большинства нету. А если есть, то вот формат А4 таскарает, типа внутренний паспорт напечатанный. Ну, вот, даже в Кабуле, Кабул, столица. Я улетаю в Москву, в аэропорту идем. С парковки в здании аэропорта, с военным атташе меня провожает. Ой, мы дружим до сих пор. Идем, разговариваем. А там посты, стоит полицейский с автоматом. И что-то. А мы так заговорились. И мне военный атташе говорит, покажи билет. Я достаю, а билет у меня в кармане, видели, в рубашке. Я показал. Идем дальше, и тут до меня доходит. Первое. Билет вообще на английском языке распечатан. И второй я вообще вверх ногами показал. Ну, он так неважный вид, у меня головой кинул, проходи.
А как в современном Афганистане относятся к русским? Они сохранили вот эту преемственность, советский равно россиянин или близко к тому? Понимают, что вот россиянин – это примерно вот то, что они называли шурави?
Да, для них это есть. Они особо не делят. Ну, понятно, что, вот, может быть, таджики, скажем, для них отдельно, потому что значительная прослойка таджиков в Афганистане. А так, в основном, кто? Шурави – это все, это как визитная карточка. Отношения, что для меня было тоже поначалу особенно удивительно, ведь я не был, я не воевал в Афганистане, попал в 2009 году первый раз туда, но отношения положительные в целом, абсолютно большинство. И вот то, что для меня выразило ну, грамотным языком, она известна из очень известной семьи, Фатима Гайлани, Фатима Ханум, она возглавляла тогда общество «Красного полумесяца», это ее отец возглавлял Национальный исламский фронт, который воевал против нас. Вся семья воевала. Она помогала очень здорово. Прекрасно образованный человек, она в Иране училась, в Англии училась. Сидим у нее в офисе, разговариваем. Она помогала найти мне вот этого сына нашего, помогала вытащить его из провинции Гельмен, там она под талибами полностью. Она говорит, а вы знаете, у меня вся семья, все братья воевали. Ну, отца, говорит, вы знаете. Да, я, конечно, знаю. Говорит, и я, говорит, я в Иране тогда училась. Я собрал деньги на закупку оружия. Прошли годы. Пришли наши западные друзья. А вот теперь я знаю, кто хотел добра моему народу, а кто нет. Поэтому я вам всегда помогу. Приходите. И она реально великолепно помогала. Простые люди, они другими словами, но говорили то же самое. Единственное, вот, сколько вот я в Герате много раз был там, приходите без оружия. Мы с вами можем. Вы нас, мы понимаем друг друга, и мы с вами можем работать, мы уважаем вас, потому что мы, вы реально, потому что когда ты начинаешь, люди знают, кто политехнический университет кого построил, да мы, Советский Союз, кто учил, да Советский Союз, кто рядом с Кабулом ГЭС построил, да Советский Союз, кто под Желобаном ГЭС построил, Советский Союз, кто фабрику здесь построил. Кто в Джалабаде молочное хозяйство, которое кормило всю страну, создал Советский Союз. Они это знают. Это очень, очень наглядно, доходчиво. Вот и все.
Когда вы готовите очередную свою командировку, поездку, откуда черпаете первичную информацию, как определяете район будущих поисков?
Вы знаете, иногда это были прям целевые. Вот я начинал, поскольку с нуля, опрашивал здесь, в Москве еще, вот того же Николая Быстрова, моего предшественника, он уже болел тогда, я к нему и домой ездил, он там 10 лет лазил по горам, все это, по рассказам. Это вот крупица за крупицей. А потом, когда ты вот поездил, вот то, что есть, как американцы накапливают, бэкграунд, то есть багаж знаний накапливается, и я уже знаю, куда я в следующий раз поеду. Радикально, конечно, непредвиденные ситуации, неожиданно что-то. Ты идешь от человека к человеку там, вот встретились с одним, говорит, слушай, говорит, а вот там живет такой-то, говорит, у него точно там кто-то был в отряде, давай-ка, сейчас созвонимся, найдем или представим тебя, поехали туда. И такое-то уже нередко бывало. Иногда едешь в конкретную местность, здесь заранее прорабатываешь, потому что у нас база данных, я по-всякому в разных видах, по провинциям, там, по годам, все это. И вот вдруг ты понимаешь, что вот надо, там туда можно проехать или послать кого-то, надо проработать вот здесь. И вот так. И за дело создавались намного командировок, уже ты просто не успеваешь. Появляются и совершенно неожиданные иногда варианты, что не можешь их предсказать.
Вот лично я, занимаясь здесь в России поисковой работой, не раз сталкивался с ситуацией, когда информаторы из числа местных жителей по там разным причинам давали совершенно ложную, а то и изначально вымышленную информацию. В Афганистане насколько людям можно верить, и вот такая ситуация, как здесь, она возможна?
Это, к сожалению, самое обычное явление. То есть, обманывали часто. Это и вот этот показательный пример. В Герате мне вообще помогал там богатейший человек. Он воевал против нас, молодым совсем. Разбогател, потому что умница. Я у него в гостях был. Вот однажды сидим, у него он откупил там целый склон горы, там ресторан, зоопарк, парк водный для детей. Сидим у него. Он говорит, вот знаешь, вот ты к ней первый раз, говорит, я бросаю все дела, потому что интересно. Ну, на самом деле, он такой философ, и переводчик у меня великолепный. Вот втроем сидим, общаемся. Говорит, мы очень с вами похожи. Ну, очень похожи. Он улыбнулся, рассмеялся. Так мы все время обманываем. Это, к сожалению. Я зачастую знал, что в данном случае, очень часто вымогают деньги. Просто начинают, ты мне заплати, я потом тебе, может быть, когда-нибудь чего-нибудь. Или я тебе расскажу, да денежка, я тебе такое расскажу, все. Иногда я шел сознательно. Небольшие деньги давал. Я говорю, давай, ты мне расскажи, теперь я понимаю, что ты мне вот этот соврал, это не мы рассматриваем. Так, а что ты реально вот? Вот был, вот живет в Башкортостане Юра Степанов, много лет там прожил в Пулихумри, женился, жена у него оттуда. И я с братом его жены там познакомился. Он там кое-что принес мне полезное. А потом нужно было послать там одну провинцию, куда я не мог проехать. Я ему дал немного денег, и он убежал с ними. Я приехал, Юрию позвонил, я говорю, слушай, я с Асадом общался. Юрий говорит, ты ему деньги давал? Я говорю, да. И что? Я убежал. Я забыл тебе сказать, не знаю, авансов не надо ему давать. Говорит, такой он человек. Это, к сожалению, часто было. Они иногда, может быть, из лучших побуждений, хочется сделать приятное человеку, и такие фантазии, буквально фантазии, рассказывают даже то, чего быть в принципе не могло по определению. Но я шел на это, и мы шли на это, потому что иначе сидеть вообще, а откуда черпать информацию? Вот за счет того, что отбрасываешь мусор, отбрасываешь, что-то раз нашел. Вот только так, а никак иначе не получается.
Если я правильно понимаю, то одними из лучших информаторов наверняка должны быть сами душманы, которые казнили наших военнопленных, либо активно против нас воевали и присутствовали при таких казнях. Приходилось ли с такими людьми встречаться и общаться?
Ну, я в основном старался с такими встречаться, потому что именно они носители информации. Рассказывают сказки могут многие, а мне нужно конкретно. Ты там был? Да, я был. Что ты видел? Где ты видел? Были солдаты, не были солдаты? Вот именно к этому я всегда стремился. Не всегда получалось. В основном получалось, потому что не все шли на контакт. Но там все-таки афганское общество, оно немножко такое своеобразное. Там же очень сильны клановые связи. И вот если тебя представляет уважаемый человек, на контакт идут. А с улицы, зачастую, если ты вот, мне скажешь, что ты там где-то был, а ты кто такой? Я тебя не знаю. И вот да, помню, в Герате, благодаря тому, что вот у меня так покровитель был такой, он там очень известный человек. И то только на второй день он говорит, не хочет, он был командиром отряда. Потом все-таки, говорит, ладно, согласился. Он неохотно, но разговаривал. И были случаи, скажу честно, мусульмане это и мусульмане, но те, кто пожил, и водку пьют, что скрывать. Были случаи, там только одного пришлось как следует напоить, он только после этого признался, что он там не кашу варил в отряде, а, в общем-то, и палачом был. Говорит, ваших я троих убил. Это у меня до сих пор автомат Калашникова, которого одного вашего захватили. Тоже история, кстати. И все-таки мы его уговорили, он принес автомат, я номера сфотографировал, приехал в Москву, нашел телефон, позвонил Минобороны, главное ракетно-артиллерийское управление там. Он говорит, пришлите запрос. Правда, мне Аушев сразу сказал, говорит, высший офицер, смотрите, пропал автомат. Он говорит, я командир, да? Пропал у бойца автомат. Реально, уронил там в речку. Бывали случаи. Ты что, я пойду докладываю, что я плохой командир, у меня солдаты такие же. Нет, конечно, говорит, садились, писали акт о том, что был налет, мины, взорвали, подписывали 3 человека. Все. И так получилось. И мы написали запрос. Начальник управления, так и полковник еще был. Он мне говорит, мы пришлем ответ, говорит, проверили. Говорит, среди утерянных нету. А в Ижевске, где на заводе, при акционировании Ижевского завода архивы уничтожили. Мы хотели проследить, ведь все, учет строгий был. Округ, склады, дивизия, это можно было проследить. Это при акционировании все уничтожили. Вот так. Там разные люди были. Были откровенно, это уже больные, это психически больные люди. Вот Мулла Малан, который лично топором убивал людей. Он хвалился этим. Он за гранью нормальности абсолютно. И причем мой переводчик, он занимал немалую должность в контрразведке афганской. Он его однажды арестовал. Но тогда там у них при смене очередного руководителя была амнистия. И говорит, мне из Кабула приказ освободить его. Говорит, что он патологический убийца, его нельзя освобождать. Говорит, полковник, если ты в течение сутки его не освободишь, ты в его камеру сядешь. Понял? Выпустили. Это он после этого сам говорит, лично хвалился. Говорит, я слышал, мне переводчик говорит, что говорит, после этого он еще, я 400 человек после этого сам лично убил. Вот это тоже командир.
А их заслуги афганская родина как-то оценила? Вот тот статус бывший полевой командир, он им что-то дает сегодня?
Это потом, как ты сумел устроиться в жизни. Вот я рассказывал про одного командира второго, который трое наших в пленных были. Он стал потом губернатором провинции. Нангархар, потом провинция Кабул, потом исполнял обязанности министра, уважаемый человек там. А кто-то так, я в Бамьяне, в прошлом году Он был командиром, ну, так, местного значения. Он, ну, так, остался. Война закончилась. Мы ушли, там Тюрбумяне, там поселок, не было боевых действий. Ну, так у него, ловчонка, по-моему, есть. Это уже как сумел устроиться в жизни.
В ходе ваших командировок случалось ли вам сталкиваться с американцами, а может быть, к ним за помощью обращаться приходилось?
С американцами я однажды делал попытку по инициативе моих американских коллег в Москве. Здесь, в посольстве, у них было две должности из комиссии по делу, по военнопленным американской. Они не штатные дипломаты, а именно как, ну, работали в посольстве. Мы с ними контактировали очень тесно, там были разные люди. Ну, и это была идея, что в Кабуле штаб коалиции, посольство американское. Я не хотел идти на контакт, ну, раз такое настоятельно была рекомендация, я пошел. Ну, честно говоря, я пожалел потом. Никакой реальной помощи я от них не получил. Более того, встречу организовали мне в штаб коалиции западной, меня так не пустили, а в посольство пригласили. Ну, представляете, я пришел. Меня посадили за одну сторону стола, с той стороны, как тройка, рефтрибунал. Советник посла, советница, ну, советник по-русски, посла, женщина. Один явно из ЦРУ, а один явно из военной разведки. И начали мне профессиональный допрос устраивать. Кто, да что, да зачем. Я какое-то время отвечал так. Потом, ну, просто говорю, знаете что? Я пришел в надежде, что вы мне окажете помощь. Вы преследуете свои цели. Я не готов с вами в такую игру играть. Мне это не нужно. Я никаких законов страны пребывания не нарушаю. Никакими делами здесь незаконными не занимаюсь. Идей таких у меня не было. По чьей рекомендации я здесь? Вы знаете, из Москвы. Обращайтесь. Все. Я говорю, спасибо большое. Давайте на этом встречу закончим. Все на этом закончилось. Там больше не стало я с ним общаться. Потому что толку никакого нет. Хотя у меня есть основания полагать, что какая-то информация у них, естественно, была. Потому что в те годы они какое-то время активно все-таки там спецназ ходил по горам постоянно у них. Их там много было. И они работали в регионах.
Что о вашей деятельности думают родственники и близкие пропавших без вести советских солдат?
Для родственников пропавших без вести, ну, я был лучиком надежды хотя бы. Потому что они хотят, все-таки верят, что хоть что-то узнают. Поэтому масса обращений. Я и сам посещал, и ездил к кому-то. Телефон, письма. Тут в основном такое позитивное было общение. Понятно, что сама тема такая трагическая. Но общение с родственниками, оно носило позитивный характер. Они-то ждут хоть что-то. Ну, хотя бы что-нибудь, может быть, когда-нибудь, скажите.
А ваши родные и близкие что о вашей работе думают? Ну,
мои близкие люди, естественно, всегда были против. Другое дело, что, я говорю, у меня взаимопонимание с детьми. Они высказывали всегда свое мнение, но они не говорили, что нет. Но понятно, что после того, как я попал в плен, это была трагедия, естественно, для моих близких, самых близких людей. И сейчас любое упоминание о возможности очередной поездки, я знаю, что особенно для дочери это боль страшная. И я стараюсь оградить, хотя есть дела, которые требуют моего там присутствия. Ну, я думаю, найдем какой-то вариант. Потому что мы работу пока продолжаем. Есть заделы. Все дело только сейчас вот. Не все, но много. Ну, фактически сейчас все упирается в деньги. Потому что мы истощились полностью. Все, что какие-то варианты были, все. Поступлений ниоткуда нет, никто. Мы уже в последнее время, ну, свои деньги просто вкладывали, но я нигде сейчас не работаю, пенсионер. Мой товарищ Евгений Барханов, у него семья. Он же не может так тоже. И это А есть работа, есть над чем работать просто много.
Как складываются судьбы людей, бывших наших военнопленных, которые приняли решение сюда вернуться? В современный российский социум удается ли им встроиться?
Крайне сложно. До конца нет, конечно. Я потом говорил, что они оттуда уехали, а сюда не приехали. Они живут своей жизнью. И этому есть, конечно, объективные препятствия, потому что ветеранское сообщество их не принимает, наше. И разные высказывания я слышал, те, кто воевал там, и в мой адрес, и что ты с ними возишься, что ты с ними общаешься. Ну, это тема такая. И они сами. Вот тот же Николай Быстров, он живет в Краснодарском крае, он на праздничные мероприятия наши не ходит. А какие-то праздники отмечают. Там большая афганская, ну, пуштунская диаспора. Он там, среди них, да. И вот я у Степанова Юрия был в Башкортостане. Он живет обособленно совершенно. Жена, дети, мама была жива. Так особо не общается ни с кем. Отстраненно живет. Я знаю, вот Алексей Оленин в Самарской области, то же самое. Был случай, там была ошибка в списках, и вот давно обменяли, а мы когда кровь начали собирать, я начал и вышел случайно на отца. И он мне с такой болью говорит, ради Бога, он вернулся, не трогайте, пожалуйста, да? Вот, слава Богу, что вы на меня попали. Не надо, говорит, это настолько больно для нас всех и для него тоже. Мы хотим вот всей семьей забыть все это, потому что, ну, сами понимаете, это было страшно.
Бывают случаи, что люди, которые вернулись из Афганистана, побыли какое-то время здесь, на родине, и возвращаются обратно?
Были такие случаи. Вот Николай Выродов, он, там мои предшественники его нашли. Он приехал из Харькова, пожил, посмотрел, вернулся. Вот первый раз вот Юрий Степанов, Алексей Оленин, они приехали без семей, жены там остались. Они приехали, побыли здесь и пропали. И вот мой предшественник Леонид Игнатьевич Бирюков, он говорит, никто не знает, как они вернулись назад, через границы. Я понимаю, что они через Таджикистан ушли. Но потом прошло время, они опять сами проявились. Ну, они знали, где они живут, потому что Юрий Степанов, его в Пулихомле все знали, он ПТУ электрик. Его там звали электрик. Он там небольшую ГЭС строил на ручье, мини-турбинку сделал, свет, ремонтировал там прибор, и вот все знали, ну, как электрика, как знает, свет горит на него. Потому что вот они приехали, посмотрели, они не могут в эту жизнь ехать. Просто условия жизни там тоже стали ухудшаться резко. И тут, ну, родные все-таки, вот тоже Коля Быстров, он говорит, да я, может, и не вернулся. Но сестра приехала к нему туда. Говорит, я с Наташкой повстречался. Говорит, что-то мне так. Говорит, ты, видимо, Ахмад Шахбазов заметил. Говорит, знаешь, что Исламуддин? Тяжело на сердце. Да, говорит, езжай домой. Там твоя все-таки родина. Говорит, я с женой поговорила. Ну, жена там, она все-таки восточная женщина, хоть продвинутая. Ну, раз ты хочешь, поехали. Это, я говорю, это трагедия. Ну, просто вот не в книгах где-то, когда вот сидишь с ним, ты видишь, что вот она, как бывает в жизни, реально, не в книгах.
Расскажите, пожалуйста, вот в качестве примера такой судьбы солдата Николая Быстрова.
Ну, вот пример интересный. Я же говорил, что я с ним много общался. Простой парень из Станичной попал в батальоне, отдельный батальон аэродромного обеспечения. Ну, там освоился. Шустрый парень, там все-таки с техникой имел отношение. Ну, вот пошли в кишлак, их захватили. Но вот он как-то, он говорит, да, говорит, я понимал, что все, моя жизнь поменялась, когда я попал в плен, и надо как-то встраиваться. Он простыми словами говорит, ну, что надо встраиваться в новую жизнь. Вот я понял, что это теперь, вот это моя жизнь. Я внимательно слушал, не допускал, чтобы там мной были недовольны. И ему достаточно быстро стали доверять. Ну как, меня проверяли, конечно. Поначалу, ну как, носильщик. Навьючивали, постоянно в движении. Потом, говорит, однажды дали автомат посмотреть. Ну, я же понимал, куда я в горах денусь. И потихонечку он ислам принял. И, видимо, он еще Ахмад Шах Масуд чем-то вот приглянулся. И Коля не скрывает, он сейчас говорит, да, я, в общем, сделал выбор. Говорит, раз я там, раз мне поверили, доверили, говорит, я уже не могу их тоже обмануть.
А чем он мог приглянуться? Ну, в общем-то, Масуд – это такой лидер, очень высокопоставленный. Да, почему он именно вот советского военнопленного?
Масуд, он это был уникальный человек. Я говорю, он гуманист. В Афганистане он гуманист. Вот есть кусок видеоматериала, кто-то из западников снимал, там он, Николай Саминя пленного провожает в Афганистан. Он его приобнял. Давай, тебя сейчас в Пакистан ведут. Повезет, жив останешься. Вот я говорю, он наказывал людей, командиров отряда за то, что жестоко обращались. Он в этом плане отличался. Вот, видимо, увидел что-то. И Коля говорит, я не мог его предать никак. Ну, никак. И вот когда мы как сели с ним, сейчас вспомнили, как убили Ахмада Шах Масуда, там же под журналисты пришли, в камере был заряд. Коля Исламуддин, он говорит, если бы я был рядом, это бы не могло произойти. Ну, как же так? Вот, видимо, до сих пор переваривает. Ну, тем не менее, вот вернулся. Но он не въехал в эту жизнь никак. Жена афганка, она сидит в соцсетях. У них дочка там родилась, а два сына уже здесь. Она с детьми уроки делает. А Коля как был парнем таким, совсем простым. И он, когда вот приехал в 95-м году, пытались там на курсы какие-то сварщиков устроить. Никак не получается. Я там пытался его там... Он, ну, подай, принеси. Причем работал много лет в Краснодаре у Пуштуна. Вот там торговля у него. Там экспедитор, грузчик, да за все, короче. Вот он у него. Не оформлен никак. Я ему сколько раз пытался объяснить. Я говорю, ну ты хоть как-то. Пенсия, когда-то придет время... А у тебя ни стажа, ничего нету. Ну, понятно, ему наличные платили. Потом приехал, я там был, там пошли на рынок, там афганец тоже, пуштун, типа смотрящего. Я с ним повесил, говорю, слушай, возьми хоть его. Да я возьму, где я его знаю. Ну, пусть он придет. Что ты за него ходишь, просишь? Пусть он ко мне придет. Он не пошел. Это положение. Я с женой создалю. Общался. Но она, слава богу, она такая активная женщина, там семья вся на ней, там дома чистота, порядок, все. Я смеялся. До сих пор с акцентом говорит, но с детьми русским языком занимается. А Николай так вот он, так где-то болтается.
Давайте еще немножечко поговорим о ситуации, которая сейчас в современном Афганистане сложилась. Есть ли там какая-то центральная власть и на уровне государства кто-то ситуацию управляет или нет?
Это мое вот такое личное мнение, которое основано на многолетних посещениях Афганистана, что центральная власть там, ну, она не играет важного значения, потому что в провинциях правят люди, те, кто сидят там. Это может быть губернатор, а может быть и не губернатор. Совершенно. Вот как характерный пример, провинция Балх, вот Мазари-Шариф, там много лет сидел Ат-Танур, губернатор, такой жесткий мужик. Его, как еще президент Карзай был, смещает должность губернатора, в ответ слышит, а ты кто такой, чтобы меня смещать? Это моя земля, это мой народ. Ты в Кабуле, вот там командуй. Вот, это реальный случай. Потом там уже шло, а там еще базируются отряды генерала Дустума, узбекские. Они боеспособны, там огромное количество, это бронетехника совсем. И они с губернатором вот так. И дошло до того, что они могут опять выступить против центрального правительства. Там нашли компромисс, а Танур вроде как ушел в отставку. Но он продолжает там реально руководить, править. Вот в Герате, где вот я был захвачен в плен, ну, там чуть Да, ладно, город держат, а чуть отъедешь, все. Нет там никакой власти. Днем полиция по дорогам ездит, как солнышко начинает клониться, все, они по городам разъезжаются, и все, и везде так. Отдельные провинции вообще, вот, ну, Бадахшан, традиционно, это наркотрафик основной идет в Таджикистан, напянут туда. И вот прилегающие к Пакистану Нангархар, Кунар, да там вообще, какое там правительство? Кто-то или там крупные отряды есть, мощные, вот командир отряда, значит, правит всем. И так, когда вот был большой еще контингент западников, они все-таки подталкивали местные силы, там и полицию, и армию, и посты на дорогах, и прочее, какой-то. И вот, ну, как Пашу, это уезды, ну, райцентры, хоть в райцентрах более-менее хоть что-то, видимость власти была, сейчас ее нету. Я помню, вот, провинция Кундуз, прилегающая к Пянджу, это Таджикистану нашему, город Ханабад в 20 километрах, рядышком, шоссе идет основное там. Там был наш солдат в плену, и тоже сын родился у него, мы точно знали, искали его. Нужно было проехать уездный центр, нашли там выходы, он возглавляет уезд, видимо, командир отряда там, судя по всему, там, чуть в стороне от дороги. Говорит, ладно, вот приезжайте. Говорит, но вот время до часу дня, потому что, говорит, здесь-то я у себя начальник, а вот на дороге там вы выйдете, там уже не я. Говорит, и там с 3 часов просто пулеметы ставят. Вот вся власть. И прежде чем куда-то ехать, мы, как правило, выясняли, кто там реально правит. Потому что с тем и нужно договариваться. И много лет я обходился без контактов с властями, и, слава богу, все решали. Останки копали, доставляли в Кабул. Вот в прошлом году попытались решить это через официальные власти. Мы год убили на это дело. Потому что бюрократия дикая, никто ничего не делает, все деньги просят. И провинция Бамиан-Тамбир, там хазаицы живут, монголоиды. И они договорились. Я с губернатором разговаривал, мы, прежде чем ехать, он говорит, у нас спокойно. А там ехать через провинцию Парван, особенно один въезд пограничный, говорит, там, ну, мы нашли выход на командира отряда талибского. Был какой-то праздник, день рождения пророка. Он говорит, 4 дня у нас праздники, может, проект вас не тронут. С губернатором Бамиан разговариваю, как же вот здесь у вас спокойно? Говорит, у нас спокойно. Говорит, мы поняли, почему молодые губернаторы, есть губернаторы до 40 лет такие. Там мы же местные. Говорит, мы как собрали всех. Сели, ну что, типа, мужики, убивать будем друг друга? Или все-таки жить? Давайте жить мирно. Давайте растить детей, там землю, там земля, картошка великолепная. Говорит, давайте жить. И договорились. Мы договорились, у нас бумяне не воюют. Вот он сумел найти какой-то компромисс. Там великолепная природа, там заповедник. Мы, вот если бы был проезд свободный, мы бы здесь там горнолыжный курорт устроить. Там барсы снежные бегают прямо. Ну, проезд к нам, там недалеко от Кабула, но к нам проехать-то никак. А территория хаос, она распадается на части, и то, что чуть не каждый день там заявление, то, что американцы уже договорились с талибами, это все, на мой взгляд, пока фикция. Потому что, я говорю, талибы – это нечто, нет такого. В Герате отряды антиправительственные, они что, будут слушать, что ему сказали там с другой стороны Афганистана? Да нет, конечно. Какое отношение имеет? Потому что в Герате, там граница с Ираном, там завязана контрабанда, все это, там местные все эти люди деньги считают. Какое им дело до того, что в Кабуле творится? Никакого совершенно. И вот мне как командир отряда, где я был, Мула Карим, мы к нему изъяснялись. Он говорит, да мы, он знал прекрасно, кто я такой. Вот, говорит, у меня был голландец, китаец, еще кто-то называл. Говорит, мы всех берем, говорит, пайса, деньги. Говорит, американцев не берем, говорит, мы их на месте убиваем. У них там главное, говорит, заработать деньги. Почему они вот местные воюют с пришлыми, с игиловцами. Причем война насмерть. Потому что место занято. Все.
Упомянутый неоднократно наркотрафик, он каким-то образом на жизни Афганистана отражается. Я так понимаю, что это один из источников дохода, но он сами наркотики, местное население косят.
Постоянно. Я вот имел возможность месяц наблюдать изнутри все это. И гашиш у большинства мужского пола, населения в кармане, это постоянно. В основном гашиш. Ну, правда, первый, кто меня пытался расстреливать, он нашуток. Я сначала не понял, так пошел топошет такой. А он гашиш мне предлагали, достает массу из кармана. Давай, давай. И более того, я уже видел даже, я даже не понял. Меня третий раз пытался расстрелять один хозяин. Они обкурились в усмерть. Потому что я вижу, он ночью вывели меня. Глаза, как прожектора у одного. Второй лежит вообще на полу на матрасе. Там глаза, как в космос устремлены. Третий вот сидит. Там лампа какая-то такая газовая. Он сидит, смотрит на лампу. И вот как медведь в зоопарке, так и становится, качается. В общем, непрерывно. Как метроном такой. Этот хозяин, он не смог справиться с автоматом, потому что предохранитель был поднят, он никак не смог, крутил автомат, потом бросил, чайник попался в руки, он чай меня пытался напоить, чайник пустой, он не соображал тоже. То все, он меня, садись, посадил. А я смотрю, вот около лампы вот пластиковые трубочки лежат, ну, как коктейльные. Я что-то случайно так пальцем раз, и вдруг человек, который качался, очнулся так и говорит, давай. Думаю, ничего себе. То есть понюхать предлагает. Я как до этого не видел. Там всякий опиум, все что угодно видел до этого. Он достает из кармана, так завернут в бумажке, белый порошок. Я очень удивился. Нищета же. И потом уже, когда освободился, я у переводчика, я говорю, Дуло, я не понял. Говорю, откуда? Да химия уже пошла, и говорит, и здесь. Это самое обычное явление. Там, ну, мы же 24 часа в сутки меня охраняли, да, и я приходы, не спал, видно, что... И там по-разному относились. Ну, давай, что ты? Он достает, там отломит кусочек. Давай, ты сигарету. Давай, я тебе набью, я не буду. Постоянно. И утром там чайку попьют, а вечером вот сам Бог велел.
А в Кабуле молодежь?
В Кабуле... Идет во всю опию.
Понятно, сам я как с этим делом, этим делом не занимался. Но я сначала не понял первое время, что они делают. Фольга наложили. И что они там делают? Ну, греют опию. Накидки, они головы так склоняются, накрываются. И молодые ребята. А рядом бегают вообще там 5-6 лет, набирают опыта. И, к сожалению... Шприцов завалы в Кабуле видел уже. Там сейчас восстановили наш российский центр науки и культуры, он был в советское время, потом развалили. Я застал, когда там я не знаю, сколько было. Но они уже потерявшие человеческий облик. Это страшно. Это не люди уже, это животные. Они там жили, ну, заброшено все. И на улице вот, идешь, он лежит, глаза как у коровы, они большие такие лежат. Или Кабулский огромный город. Идет, раз в стенку уперся, как ишак, бухал бы он, встал. Это вовсю находят. Ну, там объем производства огромен, делают состояние. Там же в Кабуле, вот мне военный атташе показывал, говорит, вот новый район, он там много лет провел. Я помню, в первой командировке здесь ничего не было. Здесь, говорит, вот первые чиновники, которые делят западные деньги, разворовывают. Вот и наркобарыги рядом, все, такой виллы, как они называют, там двух-трехэтажные, там, с заборами, кондиционеры, ну, потому что установки огромные эти, кондиционеры, там, скважины бурят, денег море. А народ дохнет с голоду, потому что многие еще от этого же голодают.
На ваш взгляд, как сложится будущее Афганистана?
Я пессимист в этом плане. Я не вижу каких-то перспектив. Таких в ближайшем, в обозримом будущем, каких-то решительных положительных сдвигов. Потому что настолько проблемы, они исторические, во-первых, межэтнические. Таджики, пуштуны, традиционное противостояние вековое, межклановое. Потому что даже среди пуштунов там есть такая рознь вековая, и кровная месть, и масса других факторов. И кроме того, десятилетия войны, она началась задолго до нашего входа туда, кровь там залили, до нас все это. Она продолжается, и никуда она не делась. И я говорю, там есть несколько группировок мощных, которые противостоят друг другу, и они между собой не договорятся. Несмотря на то, что вот сейчас заявление было, что американцы договорились с талибами, ну, с кем они договорились? Это, потому что есть те силы, которых Пакистан поддерживает полностью. Вот здесь на границе с Ираном они совершенно игнорируют их, там свои командиры. На границе с Узбекистаном, Таджикистаном, там другие люди. Там вот узбеки, вот исламское движение Узбекистана, самостоятельно совершенно силы, которые с Узбекистаном поддерживают. Там какие-то таджиков много, беглых, которые со времен гражданской войны, они тоже не примирились. И меня часто, ну, периодически спрашивали, вот какова моя личная мотивация. И я вдруг однажды понял, да, я рос в рабочем поселке. В те годы там, понятно, что у нас, ну, большой был поселок рабочий, там несколько районов, мы там в атаге были, дрались между собой, там мирились. Но у меня с тех пор понимание четкое было, что своих бросать нельзя. Потому что если ты это сделаешь, ты изгой для всего общества вот этого. Там были свои нравы, свои порядки, но своих никогда бросать нельзя. Это однозначно. Потом, на последующих этапах жизни, мне объясняли другими словами, там и другая мотивация, ну, скажем, в Суворовском училище нас, пацанов, в общем-то, опытные, мудрые, мудрые, подчеркиваю, наставники, я всегда всю жизнь вспоминаю с благодарностью, они говорили то же самое, другими словами, что есть вот некое понятие, тем более вы будете офицерами, вы родину должны защищать, есть братство, есть дружба, есть верность присяге родине, друзьям, но это как неотъемлемая часть существования вообще на этом свете, иначе никак нельзя. Я вот вспоминаю своего покойного друга Володя Петрова, он в Суворовском училище вместе учились. Он из Мариинского поселка. Мариец сам, из простой семьи. Он подорвался в Афганистане, вернулся, потом умер от ран, ну, там ноги не было, весь израненный, весь. И мы навещались с друзьями его, он еще жив был. Сидим за столом, что-то разговариваем, и один же из наших, кто сам был в Афганистане, говорит: Володь, ну ты же уже был в разведке дивизии. Ну что ты на боевые-то ходил? И он моментальная реакция, не то что обдумал, говорит: ну я ж офицер. Ну нас так воспитывали. Ну вот, это, может быть, сейчас это уже сложно объяснять, но тем не менее, это так. И сколько я сталкивался с этим в жизни, слава Богу, что я не белая ворона, среди моих друзей очень много таких. Я просто рад этому. Потому что нам не надо объяснять, зачем, почему. И меня однажды, вообще здорово, мой хороший знакомый объяснил вот эту ситуацию. Он был советником в свое время в Афганистане. Татарин, живет в Казани. Мы с ним познакомились. Ну, бывает вот взаимная приязнь с первого момента. Я приехал в Казань на юбилей Суворовского училища, которое я заканчивал. И, естественно, с ним встречаемся. Он говорит: слушай, я тебя свожу, там Раисский монастырь под Казанью вообще. Там отец Сергий, ты должен с ним встретиться. Собираемся. Он звонит отцу Сергию. Я смотрю, общение вот как отца с сыном. Да, я тебе так, что тебе привезти? Еще лекарства, да, понятно. А отец Сергий был деканом, покойный иеромонах Сергий, умер уже. Ему тогда уже был 91 год. Был деканом факультета в Казанском авиационном институте. У него ряд открытий. Не просто. Он ученый был известный. Ушел в монастырь. 91 год. Мудрейший человек. Речь великолепнейшие умы. Я с ним около часа разговаривал. Это просто наслаждение. Едем назад. Я говорю: Рустам, вот скажи, пожалуйста, ты татарин, настоящий татарин. Он же монах православный. А что ты вот так к нему? Он так все время говорит: а что ты в Афганистан едешь? И я понял, что тут не надо объяснять эти вещи.
Всем желающим принять посильное участие в деле поиска пропавших без вести в Афганистане советских военнослужащих и оказать материальную помощь, рекомендуется сделать это по указанным реквизитам. Обращаю ваше внимание, что перечисленные средства направляются непосредственно Александру Владимировичу Лаврентьеву. По всем вопросам, связанным с оказанием материальной или иной помощи, обращайтесь по электронному адресу. Адрес и реквизиты на вашем экране. В слове о полку Игореве в переводе Николая Заболоцкого есть такие строки: «И не зная, что сулит судьбина, князь промолвил: братья и дружина, лучше быть убитым от мечей, чем от рук поганых полонено». Полковник Лаврентьев был лишен такого выбора, когда в 2019 году в результате спланированного предательства со стороны своих афганских помощников внезапно оказался в плену у талибов. О том, что происходило с Александром Владимировичем за эти долгие 28 дней, как удалось сохранить жизнь, достоинство и выбраться из практически безнадежной ситуации, вы узнаете в одном из наших следующих выпусков. Все это время Специнформ продолжает поиск ветеранов Афганистана, готовых поделиться со зрителями своими военными воспоминаниями. Если вы знаете таких людей, расскажите им, пожалуйста, о нас и об имеющейся возможности. Обратите внимание, более-менее регулярно возникает возможность до очередной съемки собрать ваши вопросы для наших гостей. Анонсы грядущих съемок по мере подтверждения гостями наших программ вы найдете на телеграм-канале Специнформ, адрес на вашем экране. В завершение хотел бы поблагодарить всех неравнодушных зрителей за неуклонно растущий интерес к видеопродукции Специнформа. Спасибо вам, оказавшим и оказывающим разнообразную помощь в непростом деле создания цикла видеоинтервью «Мы воевали в Афгане». Смелее оформляйте подписку на канал и шире распространяйте ссылки на наши видеоматериалы. Увидимся!